Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем YouTube-канале. Набирайте «Радио Спутник», желательно «Спутник» набрать латиницей, и тогда точно увидите моего коллегу Данил Гусельников. Сегодня работает вместе со мной в студии «Радио Спутник». Здравствуйте, Данил.
Здравствуйте, Евгений.
Одна из главных внутрироссийских тем сегодня, без преувеличения, это предложение властей о дальнейшем ужесточении в отношении пьяных водителей. В правительстве предложили пожизненно лишать прав вот таких вот несознательных граждан. Также предусмотрена уголовная ответственность, запрет на управление всеми другими транспортными средствами и владение оружием. Пока это только предложение.
Да, пока это только предложение, которое высказал вице-премьер Марат Хуснуллин и, соответственно, поручил скорее МВД, Минздраву, Росгвардии и Минюсту. Нужно сказать, что уже в Совете Федерации одобрили соответствующую идею. Вот, например, что сказал Александр Башкин. Инициатива о пожизненном лишении прав пьяных водителей представляется целесообразной, поскольку нынешние меры не работают. Собственно говоря, мы созвонились с самим Александром Башкиным и спросили у сенатора его мнение, значит, о своем отношении к идее. Председатель комитета по административному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Давайте послушаем.
В любом ужесточении, ухудшении ничего хорошего нет. Меня это не радует, как не радует большинство россиян. Вообще любые меры ответственности, любые санкции предусматриваются за нарушение в основном требований по обеспечению безопасности граждан, порядка общественного, сохранения здоровья и жизни. Это аксиома. Если существующие меры ответственности не помогают, то государство вынуждено применять на ступени более жестких.
Ну и вот также в продолжении, что в том числе сказал Александр Башкин, возможно, и этого будет недостаточно. Возможно, придется думать и о конфискации транспорта за такие правонарушения. Вот, то есть еще и на этом может
быть. Я уже слышал такую идею, кстати.
Слушай, ну и пожизненное лишение прав, эта идея тоже витает уже не первый год. Достаточно часто ее и достаточно давно уже высказывают.
Ну, а все потому, что по статистике в России с января по ноябрь прошлого года более 270 тысяч автомобилистов привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.
Между прочим, цифра держится на протяжении уже нескольких лет примерно одинаковая, поэтому, ну, действительно, видимо, меры существующие, несмотря на то, что летом было ужесточение, подписанное президентом, не действуют. Давай поговорим обо всем с членом Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Викторовна, как вы относитесь, вот, собственно, к инициативе «нужно, не нужно», может быть, еще жестче?
Да, возможно, хотя мы не успели еще прочувствовать окончательно, каким образом повлияли на изменение ситуации увеличенные санкции. Вы правы, действительно, и штраф увеличен с 200 до 300 тысяч, и введены определенные ограничения по занятию должностей, по управлению транспортным средством. Но мы знаем, что на сегодня уже водитель в состоянии алкогольного опьянения, если это повторное нарушение, может быть лишен права на управление транспортным средством сроком до 3 лет. Соответственно, дальнейшее увеличение этого срока, да, возможно рассмотреть, но пожизненно, на мой взгляд, это слишком серьезное наказание для человека, который в течение жизни может еще измениться. Вместе с тем, если допущено нарушение с какими-то отягчающими последствиями, если водитель вел себя цинично и нарушал, совершая общественное опасное деяние, при этом не осознает своей ответственности. Да, возможно, но, может быть, давайте еще попробуем.
Светлана Викторовна.
Увеличить этот срок до 5.
Ну, кто же, вы давно, наверное, пьяных не видели. Кто же осознает свою ответственность, когда пьяный? Ну, то есть, здесь-то о чем говорить? Но вот, наконец-то единомышленница у меня есть, потому что мне кажется, что это действительно слишком строгая ответственность. Светлана Викторовна, а у вас как не как у политика, как у человека, позвольте спросить. Ну, вот так-то, по-хорошему, отбирают у пьяного водителя права, предположим, там даже на всю жизнь. А, собственно, что это решает? Он может сесть в пьяном состоянии за руль, ну, даже не имея на то никаких прав. Ну, согласитесь.
Но в этом случае ему грозит уже уголовное преследование, и можно, извините, сесть без прав на 2 года.
Ну да, ну да.
Так, не столь отдаленных. Да, поэтому нет, я думаю, что все-таки многих это остановит, хотя мы с вами сталкивались, и средства массовой информации широко освещали такие события, когда отдельные граждане вообще не понимают, их можно решать прав хоть ежедневно, но они все равно берут другой автомобиль.
А особенно, может, если быть, это еще известные персоны. Да-да-да.
Да. Ага. Может быть, изымать автомобиль, действительно, были и такие предложения. Но опять-таки, а если это автомобиль, принадлежащий всему семейству? А если это вот нерадивый отец семейства, автомобиль нужен деткам и так далее? Ну, то есть очень много вопросов и очень много если. И вместе с тем, ну, на мой взгляд, слишком быстрое решение принимает правительство, потому что мы только-только ввели новые санкции. При этом, ну, сложно, конечно, оценить, но вместе с тем практически не увеличилось количество ДТП вот по вине пьяных водителей. Оно примерно в тех же значениях. Мы понимаем, что мы совсем на ноль не выйдем, ну, потому что это было бы идеальное общество. На мой взгляд, нужно еще немного посмотреть на ситуацию. И если увеличивать санкции за такие противоправные деяния, то не пожизненно, на мой взгляд.
Светлана Викторовна, благодарим вас за комментарий, за ваше мнение. Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем сегодняшнее предложение российского правительства, а точнее вице-премьера господина Хуснуллина, об ужесточении санкций в отношении пьяных водителей. Ну, так видишь, даже законодатели, не все законодатели, ну, с другой стороны, так и должно быть. Да? Ну,
вообще прозвучало слово «поторопились». Прозвучало слово «поторопились».
Согласны с этим. А любое предложение правительства, насколько нам известно, должно пройти еще согласование в нижней и верхней палатах российского парламента.
Да, еще и президентом должно быть подписано. Но хочу отметить, что еще пока все разрабатывается, еще непонятно. И, кстати, еще про такую важную деталь почему-то мы всегда забываем, потому что, ну, понятно, чаще всего это бывают ДТП с участием автомобиля, но ведь здесь еще говорится о двух важных вещах. Это о лишении, о пожизненном лишении прав управления вообще любым средством, которые требуют на это правило.
А чем, велосипедом, что ли? Что за история?
Понимаешь, что, на велосипед
мне
не
кажется,
нужен,
вообще ерунда нужен какая-то.
Но еще то самое главное, что владение оружием здесь тоже подразумевается.
Ну, здесь логика понятна. Владение оружием. Да, абсолютно понятно. Что если он не контролирует себя, пьяный сел за руль, то он не контролирует себя, и пьяный с обращением с оружием. Ну, мне кажется, что понятна логика.
Ну, а понимаешь, оно может быть так и в любом месте. Ему можно, потому что он пьет, запретить, я не знаю, покупать ножи в магазине. Ну, условно говоря, я сейчас придумываю с потолка.
Да,
просто раньше никогда не связывали вот эти два запрета напрямую, а сейчас вот это в законодательстве появилось новое.
Что об этом думают сами автоэксперты, автолюбители, водители в Российской Федерации.
Да.
Сейчас, я надеюсь, узнаем. Автоэксперт, член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Маржаретта на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Александрович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, ну, самый первый вопрос и к вам в том числе. Как относитесь к инициативе?
К инициативе отношусь по-разному. Это вопрос очень сложный и очень такой, ну, неоднозначный. Потому что, с одной стороны, бороться, конечно, с пьяницами за рулем надо, достаточно жестко их наказывать. Но борьба эта приобретает какие-то уже странные формы, потому что совсем забываем о том, что 3 месяца назад усилили наказание, до этого еще за 3 месяца усилили наказание. То есть у нас предложение по усилению наказания по пьяным водителям сыпется как из рога изобилия. И довольно часто принимаются и быстро, в том числе без обсуждений с профессиональным сообществом, я имею в виду тех же юристов автомобильных, тех же экспертов, не пьяниц, конечно. И многие из них просто не работают. Вот скажу вам честно, не работают, потому что принимались на волне какого-нибудь общественного гнева по поводу очередного резонансного ДТП, а не в комплексе с другими мерами. Но на самом деле меры, которые у нас приняты по борьбе с пьянством, они оказываются в целом достаточно действенными, поскольку программы такие работают уже с начала 2000-х годов. И количество водителей пьяных, это вице-премьер Хуснуллин заметил, на 40% за год уменьшилось число пьяных ДТП и так далее. То есть борьба давала и дает свои результаты. И если честно вот вам сказать, по гамбургскому счету, сейчас проблема пьяных водителей не является для дорожного движения самой большой и самой актуальной. Просто она на слуху, и все по традиции ее педалируют. Каждый депутат, заступая к работе в любом комитете, обязательно поменяет пьяных водителей. Ну вот вице-премьер Хуснуллин, он курирует эту тему в правительстве, поэтому само собой он в курсе.
То есть это некая такая тема для дополнительного пиара, если можно так сказать. Хотя вообще...
Зачем Хуснуллину дополнительный пиар получается, понимаете?
Хуснуллину не нужен дополнительный пиар, но он тут же отозвался на предложение президента. Он встречался на прошлой неделе с президентом. И Владимир Владимирович сильно возмущался, что все-таки у нас еще много гибнет людей на дороге. Кстати, предложения самого президента во время этой встречи, насколько я знаю, касались в первую очередь организации пешеходных переходов и вообще безопасности пешеходов, а не пьяных водителей.
Так это гораздо сложнее. Вы понимаете, что гораздо сложнее сделать пешеходные переходы безопасными, как в той же Эстонии, подсвеченные, по крайней мере, по всей столице, чем просто взять и прописать еще какой-нибудь новый закон про то, что давайте отбирать. Ну, понятна же история, да? И это вообще не стоит никаких денег. Давайте пропишем вот это вот в законе.
Пропишем.
И все, не потратим вообще ни копейки, а вот эти вот... пешеходные переходы пусть и останутся темными и неизвестными, и никому не нужными, и вот такими заброшенными. Но это же тоже все очень логично.
Я надеюсь, что все-таки пешеходными переходами заниматься у нас будут, заниматься будут
очень активно. Да нет, и так-то занимаются, и так-то занимаются.
Поручение по этому поводу есть президента. Но, еще раз говорю, если мы касаемся темы пьяных водителей, с ними бороться, конечно, нужно. Но, как говорят все специалисты, включая там начальника ГАИ России, с которым я многократно общался, время быстрых решений прошло, и ужесточением того или иного закона, введением новых штрафов уже не добиться ничего. Вот вы помните, что у нас 3 месяца назад ужесточили в очередной раз наказание за пьянство? Вы вот не помните. А я помню, было такое, но
никто
уже
даже не помнит. Нет, я не помню. Данил помнит, потому что только что прочитал об этом, когда готовился к программе. Я не помню, потому что мне все равно, что там ужесточают, что не ужесточают. Я посмотрю, сколько людей гибнет на дорогах по вине пьяных водителей или просто по вине того, что пешеходные переходы не освещаются или установлены или видны водителям. Понимаете, мне все равно, что там они ужесточают или не ужесточают, потому что я не вожу автомобиль. А вот для автосообщества вот это вот вопрос.
Ну, вы знаете, автосообщество, к этому я сегодня разговаривал с многими друзьями, которые в этой теме, и все они единогласно говорят, что предложения несколько чрезмерны в том смысле, что они очень опасны с коррупционной точки зрения. Они дают в руки сотруднику ГИБДД некую огромную еловую дубину, которой можно припугнуть любого, и это может привести к очень неприятным последствиям в целом по стране. Будет ли эффект от такого ужесточения, сильно сомневаюсь, а вот с точки зрения антикоррупционной опасность чудовищная. Это мне опять же все в один голос сказали. Поэтому надо ли сейчас думать над такими мерами? Думать-то можно, но давайте посоветуемся с специалистами.
Ну, в том числе с вами, Игорь Александрович, посоветуемся. Ну, вы ведь специалист, да еще и член общественного совета при Росавтодоре. Скажите мне, пожалуйста, а что, надо выдумывать колесо в очередной раз? Что не придумали в той же Германии, например, где минимальное количество по вине пьяных водителей гибнет? Что не придумали выход? Вот я в это вообще не верю. Вот, может быть, просто посмотреть на соседей?
Ну. Придумали, но понимаете, то, что предлагается в Европе, у нас идет пока очень трудно. Дело в том, что тут надо подключить к борьбе с пьяными водителями некое гражданское общество. То есть надо, чтобы в обществе была обстановка такая, я увидел, что мой сосед пытается сесть пьяным за руль, я должен попытаться изо всех сил его остановить. А если у меня не получается, я должен позвонить и сказать, Вася на машине номер такой-то выехал на улицу, он, не дай бог, кого-нибудь убьет. Вот это самое главное тут. Потому что, еще раз говорю, штрафы у нас сейчас в пересчете на наши деньги гораздо жестче, чем в Европе. За многие вещи у нас положено уголовное наказание за то, что в Европе административно. У нас уже в разряд уголовное переведено. Это помогает? Помогает. Но это не абсолютное решение. То есть нужно, чтобы подключилось а. гражданское общество, б. нужны какие-то воспитательные меры с самого детства. Миллион раз говорил. И буду говорить о том, что в школах с первого класса в игровой форме, потом в другой, надо преподавать правила дорожного движения. Ведь не знают дети, не знают их взрослые. И не знают, что, как опасно действительно даже чуть-чуть выпив садиться за руль велосипеда, допустим, самоката, а потом уже автомобиля. То есть воспитательная работа нужна, но она, понимаете, не дает моментального эффекта. Отчитаться очень сложно. Ну что чиновник напишет в отчете? Там провели 28 занятий в школе номер 6, и что мы получили? А ничего мы вроде не получили. Мы получим через 20 лет, может быть, что эти люди, когда сядут за руль, эти дети нынешние, они будут уже глубже понимать тему, они будут понимать опасность пьяного или какого-то иного вождения. Вот это важно. Вот сейчас этим надо заниматься. Вот такой опыт, как мне кажется, у нас внедряется, но очень медленно, но это не может быстро внедряться. Это реально большая кропотливая работа на десятилетия.
Я вот сижу и думаю о двух вещах. Во-первых, то, что в Европе называется гражданским обществом, у нас называется это доносом, что ли. Это с одной стороны. Ну да, или вот так более грубо сказать. Поэтому есть определенные пробуксовки. А с другой стороны, вот думаю о том, что вы говорите про внедрять там, со школьниками из детского сада, и что не работает вот это. С другой стороны, как-то, значит, была информация о том, что вот торговые марки, они наоборот, они вот в детстве стараются себя, ну, для детей стараются себя прорекламировать, чтобы когда дети выросли, они купили именно эту марку. Вот здесь почему-то это работает. А вот с ПДД почему-то не работает.
Это все, например, такие с приставочкой «Джуниор».
Да? Junior,
то есть модные вещи с приставочкой «Джуниор». Когда человек подрастет, он уже просто «Джуниор» откинет, а марка та же останется. Но я не согласен, что это не работает. Я вообще со всеми сегодня не согласен. Игорь Александрович, в отчете чиновника, если 28 уроков он провел, чем неплохой отчет, отличный отчет. Из этих 28 уроков, наконец-то, может, хоть до кого-то дойдет. Хоть какие-то основы правил дорожного движения. Тут-то как раз я не могу с вами согласиться. Пусть они талдычат хоть... Значит, научили эти надевать скафандры на себя, вот эти вот противогазы. Научили же на ОБЖ. Ну, что им мешает научить правилам дорожного движения?
Ну, вот что-то мешает пока. На сегодняшний день занятий про правила дорожного движения в школах нет. И потом они должны быть в какой-то не такой форме. Знаете, когда пришел учитель физкультуры, по совместительству он же учитель труда, и он же ОБЖ преподает. И он, значит, тупо читает книжечку «Посмотреть направо, посмотреть налево». Это должны быть какие-то новые игровые учебные пособия, написанные для детей разного возраста, и давать им надо через игры. Или, допустим, условно говоря, в первом классе детям объясняем, как кататься на самокате, потому что все катаются на самокате, и говорим при этом, что куда посмотреть направо и налево. Там в третьем классе на велосипед всех посадили и заодно объяснили правила. Но это я сейчас фантазирую. Должны быть профессиональные программы, составленные умными педагогами, которые должны понимать, какая
информация... А педагоги вам знаете, что скажут? Сейчас дети в 8 классе в 16:30 из школы приходят. Если им добавить еще урок по ГИБДД...
Они... А вы знаете, не надо добавлять его. В любом случае, вместо ОБЖ в каких-то случаях можно давать, а в других случаях вместо других предметов у нас появляются периодически какие-то предметы, которые, в общем, мне кажется, несколько странными.
Игорь Александрович, должен быть урок как-то основы жизни просто, в который должен войти блок безопасности.
Ну, раз уж это вполне себе неплохая идея. Скажите, по вашему мнению, какая сейчас основная проблема, вот кроме пьяных водителей, какая сейчас основная проблема по смертности, по числу ДТП на дорогах? Вот в чем? Вот все.
Вы знаете, да. Пьяные на дорогах как раз основной проблемой не
да, в этом. А в чем основная?
На седьмом месте где-то. Основная проблема, вы не поверите, это гаджеты. Это гаджеты, и с этим столкнулся весь мир, и не очень понимает, что с этим делать. Потому что у нас исследований не было, а зарубежные говорят, что примерно каждая третья авария связана так или иначе с тем, что водитель отвлекся на какой-то гаджет. Мы живем в информационном пространстве, многие уже не могут представить себя вне этого пространства. И человек уже не стесняясь, там, сидит в сетях за рулем, на большой скорости отправляет какие-то...
Вообще
там,
не стесняясь, это модно. Я вот иногда смотрю, это же модно, записать сторис за рулем. Да, да, это очень модно.
Поэтому
это
для всего мира и для нас, мы же часть большого мира, самая главная проблема, как сделать, чтобы человек во время управления не отвлекался на тот же самый смартфон.
А может быть, вы сейчас говорите все-таки не о смертельных ДТП. Ну, едет девочка, показывает, какую она помаду купила. Вот сейчас сторис записывает, понимаете? Ну, там тюкнулось немножко. Ой, и все. А мы-то говорим о серьезных дорожно-транспортных происшествиях.
Еще раз говорю, по западным исследованиям, каждое третье ДТП, в том числе самые серьезные, это водитель отвлекся на гаджет.
Угу.
Самые серьезные. Девочка в пробке, это, знаете, только начало. Она в пробке там сидит в сторис, там посылает какие-то картинки, да, с кем-то да, обсуждает кулинарные рецепты в пробке. Но потом у нее на подкорке осталась привычка, что, в общем, надо быстренько ответить в любом случае, даже если скорость 130 и дорога сложная.
Игорь Александрович, хотел уточнить, вот когда сказали про гаджеты на дороге, я почему-то сразу подумал не про водителей, поскольку я, может быть, не водитель, а про пешеходов.
И тоже, да, проблема огромная.
Я просто вспомнил, что есть сейчас светофоры для тех, кто смотрит в гаджет. Эти светофоры расположены на тротуаре, и когда ты подходишь к перекрестку, ты, не поднимая голову, а видишь, значит, какой сигнал светофора у тебя горит, и можешь ты идти дальше или нет. Неужели и в отношении водителей пока вот с безопасностью гаджетов ничего не придумали?
Вы знаете, наказания в разных странах придумывали и придумывают, они достаточно жесткие. В Европе, например, поскольку не очень понятно тоже, что делать, в разных странах порядка 200 евро штраф за то, что ты даже в руку взял смартфон. Для каких целей ты взял его, неважно, но ты его взял в руку, ты преступник, потому что ты отвлекся. Хотя, с другой стороны...
Но здесь не преступник, извините, конечно, нарушитель, да? Это все-таки административное наказание, не уголовное, да?
Да, безусловно.
Нарушитель.
Безусловно. Угу. Но нарушитель в перспективе и преступник.
Ага.
Потому что ты не увидел в эту секунду пешехода, который переходит дорогу. Но... Еще раз говорю, гаджеты настолько проникли в нашу жизнь, настолько стали ее важнейшим элементом, что сейчас можно просто на передней панели закрепить смартфон и, не касаясь его, пальцем иногда так тыкать там, легкими движениями. Но это же отвлекает.
Игорь Александрович, хочу немножко вернуться к нашей сегодняшней инициативе.
Это не наша инициатива, алло. Это инициатива Хуснуллина.
Да, хорошо, к инициативе Хуснуллина. И опять же, поскольку вот у вас Федеральное дорожное агентство Росавтодор, которое, в общем, обеспечивает безопасность на дорогах в том числе, а нельзя ли как-то уже техническими средствами вычислить пьяного человека за рулем?
Ну, к сожалению, это сделать довольно сложно, потому что камера не видит, кто сидит за рулем. И более того, камера, она, как правило, показывает нарушение, что называется, в этот момент, в эту секунду. Превышена скорость, пересечена сплошная линия или так далее. Тут, может быть, вот что поможет. Как мне кажется, в свое время у нас в стране чрезмерно, это не тоже, только не проблема нашей страны, это многие страны, чрезмерно увлеклись, опираясь на камеры. Вот камеры, где они увидят всякое нарушение, а камера не поймает пьяного, так же, как не поможет человеку, попавшему в беду. И, наверное, нам придется возвращаться в какой-то форме к усилению дорожно-патрульной службы, к появлению того самого гаишника на улице, раньше которого ругали, вот сидит под каждым кустом и тут же хватает за нарушение, выбегает из-под этого куста с радаром, А теперь их катастрофически часто не хватает, и многие знают ситуацию, когда там мелкая авария, вот он, ну, очень нужный сотрудник, а он приедет через несколько часов. Или светофор сломался, пробка тут сейчас будет, и тоже его не сразу поймаешь, найдешь. Наверное, к тому, что все-таки человек, в данном случае сотрудник ГАИ, на дороге тоже нужен.
В общем, не готова пока техника, да, не готова техника, да, заменить.
Полностью не готова, абсолютно точно.
Я просто почему спросил, потому что даже уровень шума сейчас можно с помощью каких-то шумомеров померить, да, вот эти.
Но это пока эксперимент, пока только эксперимент, но вот такое предложение тоже есть.
Игорь Александрович, благодарим вас за то, что стали участником нашей беседы. Автоэксперт, член Общественного совета Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации Игорь Маржаретто был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем обсуждать предложение вице-премьера Хуснуллина, который говорит, что нужно пожизненно лишать пьяных водителей прав на вождение. Мы не понимаем, поддерживать или не поддерживать?
Да, на вождение любого средства и еще и ограничение на владение оружием.
Оружием тоже.
Конечно.
Встретимся после выпуска новостей и продолжим.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ООН ведет дискуссии с властями Белоруссии по поводу претензий об оказании правовой помощи задержанным участников прошлогодних протестов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. По его словам, эта тема поднималась недавно во время двусторонней встречи главы организации Антонио Гутерреша и главы МИД Белоруссии. Сегодня постпредство республики при ООН и других международных организациях в Женеве сообщило, что офис ООН в Беларуси незаконно использовал свои средства для оплаты услуг адвокатов 23 граждан, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции. Россия к 16 октября ожидает от Германии, Франции и Швеции предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального. Как заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, запрос был направлен 6 октября, срок его рассмотрения по конвенции 10 дней. Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным. Москва направила встречный запрос ФРГ, Франции, Швеции и техсекретариату организации. Девятиклассник, ранивший ножом сверстника в махачкалинской школе, заключен под стражу на 2 месяца до 11 декабря, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Махачкалы. В инстанции добавили, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение 3 суток со дня его вынесения. Инцидент произошел в школе номер 51 Махачкалы. Пострадавший ученик скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Вице-президент США Камала Харрис назвала постыдным прошлое обращение властей с коренными американцами. Выступая на Национальном конгрессе американских индейцев, политик отметила, что коренным жителям чаще отказывали в доступе к избирательным правам, они подвергались дискриминации. «Сейчас есть возможность изменить ситуацию», заявила вице-президент. Отмечается, что в США проживают чуть менее 7 миллионов коренных американцев при общем населении страны более чем 320 миллионов. Британская Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки спутника V. Статью от 11 октября перепечатали другие СМИ. В сообщении на сайте газеты отмечается, что опубликованная информация ошибочная, и в статье содержались другие недостоверные сведения. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мне так нравится вся эта история. Все говорят, не, знаете, ну, как не все, многие, с которыми мы беседуем, люди говорят, вы знаете, вот так не пойдет. Ну, хорошо, так не пойдет. А как тогда пойдет?
Как нужно?
Ну, давайте как-нибудь сделаем так, чтобы меньше ДТП было, чтобы меньше ДТП с летальным исходом было, чтобы минимизировать их. Давайте. А что, говорят, нет, а вот то, что ты предлагаешь, не годится.
Я подумал, ты по поводу...
Я по поводу предложения Хуснуллина говорю.
А я подумал, ты за ужесточение этой самой меры, что так не пойдет. Не знаю. Мне кажется, что конфискация транспорта тоже не сработает.
Не сработает?
Мне кажется, не
если
сработает.
Это муж и... если это супруги, если он алкаш, что, почему она должна страдать? Где логика?
Нет, понимаешь, будут забирать... Если, например, муж попал в состав...
А потом возвращать?
А потом будут обжаловать трезвые члены семьи,
похоже.
И, в общем, никак это работать не будет. В общем, все подводные камни сейчас будем обсуждать с нашим экспертом, членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Межрегиональной общественной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андреем Бабушкиным. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Андрей Владимирович, давайте сначала коротко про саму инициативу. Мы тут уже ее вдоль и поперек испахали. Но вот ваше отношение какое? Все-таки нужно лишать пожизненно водительских прав за пьянку за рулем?
За езду по пьянке.
Да.
Вы знаете, я думаю, что самые простые решения, это, как правило, решения самые неправильные. Здесь вроде бы напрашивается идея. Ты сел пьяным за руль. Зачем тебе снова садиться и рисковать чьими-то жизнью? На самом деле, если мы с вами возьмем статистику, то мы увидим, что значительное количество аварий совершают водители, которые вообще в рот никогда не брали спиртного, но в силу своей самонадеянности, наглости, неуважения к участникам дорожного движения, они оказываются не менее опасными, чем пьяные водители. Пьяный человек может на всю жизнь вылечиться, он может закодироваться, он может просто поменять свои взгляды на жизнь. Поэтому я не думаю, что здесь должно быть механическое зависимость. Я полагаю, что нынешнее жесткое наказание для пьяных водителей, оно достаточно адекватно. У нас с вами был период времени, когда пьяный водитель, сбив там безумное количество людей, получал наказание не более 7 лет лишения свободы. Мы ушли от этого перегиба. Но делать перегиб в другую сторону я бы не стал, понимаете? Я не думаю, что здесь...
Да-да.
Мы добьемся какого-то эффекта в общественных интересах.
Я хотел попросить вас еще прокомментировать вот эти две составляющие этой инициативы. Запрет на владение оружием, соответственно, если тебя за пьяную езду остановили, и лишение права управлять вообще любыми транспортными средствами. Как вы думаете, это соответствует духу ужесточения нашей борьбы с пьянством за рулем?
Я думаю, что вот эта надежда на штрафы, что штрафы, запреты, наказания решат все наши проблемы, это опасная иллюзия, которая никакого эффекта не даст. Представим себе, человек, живущий в районе Крайнего Севера, представитель северного народа, они плохо усваивают алкоголь, сел он там за свои мотосани в пьяном виде, лишать его оружия, которое является для него источником существования, потому что он профессиональный охотник, у него нет другой профессии, у нее другие занятия. Я думаю, это было бы неправильно. Здесь есть огромное количество нюансов, которые мы с вами очень быстро обнаружим, если мы будем вдумчиво рассматривать эту инициативу. Я думаю, что здесь вот эти все запреты и штрафы, они в основном вызовут дальнейший рост социальной напряженности. Они никого не защитят, никому не помогут, но создаст многим сотням тысячам людей многие миллионы проблем.
А расскажите, пожалуйста, потому что кто виноват, более-менее понятно, а что делать, неясно. Хорошо, мы говорим с вами, давайте вот, господин Хуснуллин, все, что вы предложили, нам не очень нравится. Потому что вряд ли это будет работать, не потому что мы там выступаем за пьянку за рулем. Но, давайте что-то предложим. Что мы предложим, чтобы аварий с летальным исходом в том числе было как можно меньше?
Но я думаю, что здесь совершенно очевидные, совершенно понятные позиции, которые вообще необходимо нам с вами занять. Первое. Это необходимо привести в порядок дороги. Значительное количество аварий связано с неудовлетворительным состоянием дорог и с неудовлетворительным состоянием светофорных объектов и пешеходных переходов. Мы видим, что бывают светофоры, когда горят 3 минуты, и никого нет, ни пешеходов, ни водителей с другой полосы, да, то есть они не отрегулированы. Это провоцирует, конечно, людей на то, что они что-то нарушают. Второе, давайте наведем порядок с нашими автотранспортными средствами. Мы видим, да, что, например, у нас по дорогам носится огромное количество мотоциклистов, которые снимают глушители, глушат своими звуками моторов целые микрорайоны, люди не могут спать там сотнями людей, но никто с ними не борется, никакой дисциплины для этих водителей никто устанавливать не собирается. Мы видим, что очень часто люди сталкиваются с тем, что водитель выпил там перед тем, как сесть за руль, и они сообщают об этом дежурную часть ГАИ, но снова же нет никакой реакции, понимаете, никто этого водителя не отслеживает. Мы видим, что водители с опасным вождением фиксируются видеокамерами. Однако никто этих водителей не останавливает. Никто ими, в общем-то, не занимается. То есть мы сталкиваемся с тем, что есть огромный резерв действий со стороны государственного регулирования административных правонарушений, которые могли бы снизить опасность того, что происходит на дорогах.
Ну вот мы постоянно натыкаемся на вот эту вещь, как гражданское общество. Я так понял, сейчас Андрей Владимирович тоже про это говорил, что никто не сообщает там о людях, которые занимаются опасной ездой или там садятся пьяными за руль. Андрей Владимирович, ну, у меня такой очень простой и банальный вопрос. А как сделать так, чтобы люди сообщали?
Вы знаете, люди-то сообщают, только никто на это не реагирует. Я часто сталкивался с такой ситуацией, когда я еду с водителем таксистом, впервые в жизни я его увидел, ну, человеку лет под 60, и вдруг его подрезает какая-то машина, его подрезал, другого, пятого, десятого. Он куда-то звонит по своим каналам, я куда-то звоню по своим каналам. Через несколько часов я обращаюсь в дежурную часть ГИБДД, говорю, слушайте, а что вы предприняли по нашей информации о водителе? А мы не знаем, эта информация у нас не дошла. Вот мы передали туда-то. То есть эффективных механизмов быстрого реагирования, к сожалению, их не существует.
А что касается вот этой инициативы про то, чтобы лишать пожизненно прав, мы еще хотели обсудить момент коррупционную составляющую, да, вот этого, вот этой идеи. То есть многие эксперты говорят, что вот, мол, типа, дадут водителям, дадут инспекторам на дорогах соответствующее, скажем так, ну так некрасиво, да, оружие для того, чтобы, ну, взять...
Ну, давайте так, не оружие, а полномочия. То есть если сейчас, предположим, там 100 тысяч рублей, ну, будет 500 тысяч рублей, чтобы тебя не отпустили с миром, да?
Да, Андрей Владимирович, как думаете?
Я думаю, да, что, конечно, без повышения общей культуры участников дорожного движения и сотрудников ГИБДД, разумеется, взятки будут стать пышным цветом. Почему люди не берут взятки? Не потому, что они боятся. Чувство страха, оно в этой ситуации плохо действует. Не берут взятки, потому что это стыдно, это не принято. Человек понимает, что он потом ему руку не пожмут, да? Вот это в основном останавливает людей, а вовсе не страх перед наказанием. А так мы можем пойти по этому пути. У нас есть безбрежное количество различных инициатив. Вывел собаку без намордника, на всю жизнь отняли собаку. Там, не знаю, своего ребенка, получил у тебя ребенок двойку, на всю жизнь отняли ребенка. Свою квартиру забыл оплатить вовремя, из квартиры вышли, перечили собачку на руку.
Это вы считаете, что вы сейчас иронизируете, да? На самом деле, это все, что кроме собаки, это все, в общем, это все инициативы, которые я, работая здесь, слышу регулярно вообще-то. По поводу того, что отняли собаку, по поводу того, что отняли ребенка, с ювенальной юстицией только совсем недавно утихомирились тут некоторые дамы в Государственной Думе. Так что это вообще не похоже на иронию. Давайте так-то, по-честному.
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что то, что казалось антиутопией в 60-е и 70-е годы, стало суровой реальностью.
Да, да, да.
Ну, вот я просто обращаю внимание на то, что репрессивный потенциал нашего законодателя, нашего общества, он огромен. И самое главное, что эти люди, к сожалению, не понимают. Они придумывают репрессии против самих себя. Это не какой-то там вообще его там сосед с другой стороны улицы пострадает из-за того, что он неправильно там припарковал машину там или неправильно проехал на велосипеде. Это он сам и пострадает. Только пройдет несколько лет, когда он, наконец, с ужасом осознает вообще, что его ждет. Поэтому вот этот репрессивный зуд, его надо утихомирить. Надо искать другие механизмы изменения реальности в лучшую для нас сторону, чем бесконечные штрафы и
репрессии. А я вам говорю, что это очень сложно, то, что вы предлагаете, а очень просто взять и написать очередной закон. Понимаете?
Да, и создать видимость, да. Вот, например, не знаю, там, Сидят подростки, на скамейку сели, ноги поставили на сиденье. 10 тысяч рублей штраф, откуда возьмут деньги, никто не знает. Опоздал человек на работу, все, забираем у него зарплату, что будет кушать, ни о чем не думаем. Понимаете, конечно, создание видимости решения проблемы всегда проще, чем решать проблему. Но мы должны убедить общество, что видимость решения проблемы и реальное решение проблемы – это не просто две разные вещи, это две противоположные вещи.
Мы должны убедить общество.
По-моему, общество и так понимает, что это
достаточно серьезная проблема. Кажется, да, с обществом-то все в порядке, по-моему.
Да.
Как люди голосуют, что-то я пока не очень заметил, что общество все это понимает. Понимают люди, которые наиболее слышны и мобильны в обществе. Но основная масса людей глубоко убеждена, что сейчас мы остановим смертную казнь, преступность снизится.
Знаете что, я вам скажу на это, что вода камень точит, и обсуждение вот таких проблем, мне кажется, все-таки рано или поздно, лучше рано, приведет к их решению, пусть не полному, но частичному хотя бы. Андрей Владимирович, мы благодарим вас за участие в нашей сегодняшней программе, в дискуссии, вообще в сложной дискуссии, я даже не ожидал. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели вместе с Данилом Гусельниковым.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ООН ведет дискуссии с властями Белоруссии по поводу претензий об оказании правовой помощи задержанным участникам прошлогодних протестов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. По его словам, эта тема поднималась недавно во время двусторонней встречи главы организации Антонио Гутерреша и главы МИД Белоруссии. Сегодня постпредство Республики при ООН и других международных организациях в Женеве сообщило, что офис ООН в Белоруссии незаконно использовал свои средства для оплаты услуг адвокатов 23 граждан, участвовавших в прошлогодних протестах оппозиции. Россия к 16 октября ожидает от Германии, Франции и Швеции предметных ответов по ситуации вокруг Алексея Навального. Как заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, запрос был направлен 6 октября, срок его рассмотрения по конвенции 10 дней. Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов. Об инциденте с Навальным Москва направила встречный запрос ФРГ, Франции, Швеции и техсекретариату организации. Девятиклассник, ранивший ножом сверстника в махачкалинской школе, заключен под стражу на 2 месяца до 11 декабря, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Махачкалы. В инстанции добавили, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение 3 суток со дня его вынесения. Инцидент произошел в школе номер 51 Махачкалы. Пострадавший ученик скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Вице-президент США Камала Харрис назвала постыдным прошлое обращение властей с коренными американцами. Выступая на Национальном конгрессе американских индейцев, политик отметила, что коренным жителям чаще отказывали в доступе к избирательным правам, они подвергались дискриминации. «Сейчас есть возможность изменить ситуацию», — заявила вице-президент. Отмечается, что в США проживают чуть менее 7 миллионов коренных американцев, при общем населении страны более чем 320 миллионов. Человек. Британская Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки спутника V. Статью от 11 октября перепечатали другие СМИ. В сообщении на сайте газеты отмечается, что опубликованная информация ошибочная, и в статье содержались другие недостоверные сведения.